Он, каковы помещики теперь наступили. Завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссию, и черт знает чего не завели. Вот каковы эти умники. Было, поправились после француза 12-го года, так вот теперь все давай расстраивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик. Да ведь и он заложил теперь в ломбард, сказал Чичиков. Ну да, все в ломбард, все пойдет в ломбард. Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться. Он, шляпный, свечной с заводы, из Лондона мастеров выписали, свечных торгашами поделались. Помещик – этакое звание почетное, в мануфактуристы, фабриканты, предельные машины, кисеи шлюхам городским, девкам. Да ведь и у тебя же есть фабрики, – заметил Платонов. А кто их заводил? Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда. Я и начал ткать сукна. Да и сукна толстые, простые, по дешевой цене. Их тут же на рынках у меня и разбирают. Мужику надобное, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжении 6 лет сряду промышленники. Ну, куды ее девать? Я начал из нее варить клей. Да 40 тысяч и взял. Ведь у меня все так. Экой черт, думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. Загребистая какая лапа. Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год, и все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этаких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика, смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство. Всякая дрянь даст доход. Так что отталкиваешь, говоришь. Не нужно, ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фонтанами. Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь дает доход, сказал Чичиков. Да помилуйте, если бы только брать дело попросту, как оно есть, а то ведь всякий механик... Всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию. Вот в чем дело, дурачье. Сказавши это, Костанжогло плюнул. Я ведь глупей в 100 раз станет после того, как возвратится он из-за границы. «Ах, Константин, ты опять рассердился!» — сказала с беспокойством жена. «Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно?» «Да ведь как не сердиться?» «Добро бы это было чужое, а то ведь это близко собственному сердцу!» «Ведь досадно то, что русский характер портится!» Ведь теперь явилось в русском характере донкишотство, которого никогда не было. Просвещение придет ему в ум, сделается донкишотом просвещения, заведет такие школы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, только что пьяница. Да чувствует свое достоинство. В человеколюбие пойдет, сделается Дон Кишотом человеколюбия, настроит на 1 000 000 рублей бестолковых больниц да заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру. Вот тебе и честолюбие, человеколюбие и прочее. Чичикову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход. Но никак не дал ему Костанжогло вставить слова. Желчные речи уже лились из уст его, так что уже он их не мог удержать. «Думаю, как просветить мужика? Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь? В это время весь свет поглупел. Так вы не можете себе представить, что пишут теперь эти шелкоперы? Пустит какой-нибудь молокосос книжку, и так вот все и бросится на нее». Вот что стали говорить: крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния, что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезни черт знает, каких понабрались. И уж нет 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив, как пузырь. Так хотят теперь и этих заразить? Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога. Да! Хлебопашец у нас всех почетнее. Что вы его трогаете? Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы. Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее заниматься? Спросил Чичиков. Законнее, а не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество, вот что. Фабрики заведутся сами собой. Да, заведутся законные фабрики того, что нужно здесь, под рукой человеку на месте. А не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыта употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там не говори, в их пользу, никаких этих внушающих высших потребностей производств, ни табака, ни сахара. Хоть бы потерял 1 000 000. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед Богом прав. В 20 лет живу я с народом, я знаю, какие от этого следствия. Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении из останков, из обрезков получается, что всякая дрянь дает доход. Политические экономы, говорит Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. Хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осел! А еще взлезет на кафедру, наденет очки, Дурачье! Во гневе он плюнул. Все это так, и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись, сказала жена. Как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя. Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни, щупаешь самое ядро дела. Но оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительное время разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, но таким образом, как поступить? «Как поступить, чтобы разбогатеть?» — подхватил Костанжогло. «А вот как!» «Пойдем ужинать!» — сказала хозяйка. Она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, коромыслом подставил ей руки и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала приятное благоухание супа, напитанного свежую зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские разговоры, а еще более, чтобы глядели ему в рот в то время, как он ест. Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так. «Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться имение, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал». «Фу!» — Чичиков задумался. «А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его?» «Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я пользуюсь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уже, наконец, надоело, черт их возьми. Как вообще люди способны к засловию?» — сказал Чичиков. «А уж как в нашей губернии! Не можете себе представить? Меня иначе не называют, как сквалыгой и с купцом первой степени. Меня они во всем обвиняют. Я, говорит, конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников, то есть, которые неразборчиво. А этак, пожалуй, можно прожить свиньей, как Костанжогло. «Желал бы я быть этакой свиньей», — сказал Чичиков. «И все это ложь и вздор. Какие высшие потребности! Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И все от того, что не задаю обедов, да не занимая им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, чем я ем. Милости прошу. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне, в самом деле, нуждающийся. Да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Это, однако же, нужно принять к сведению, подумал Чичиков. И никогда не откажу, продолжал Костанжогло. Но бросить денег на ветер я не стану и никому не советую. Уж пусть меня в этом извинят. Черт побери! Он затевает там какой-нибудь обед любовницы или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом или с распутницей в маскарад. Юбилей там какой-нибудь в память того-то, что он даром прожил на свете. А ему давай деньги взаймы. Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии слуги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его лицо. Вздоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. «Позвольте мне, достопочтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора», — сказал Чичиков, выпивая еще рюмку малиновки, которая действительно была отличная. «Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени? Если вы хотите, — подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, — полный распоряжение духа, разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же хотите разбогатеть, не спрашиваясь о времени, то разбогатеете скоро.
Вот оно как, сказал Чичиков.
Да, сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова. Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да. И поверьте, это вовсе не скучно. Вы думали, что в деревне тоска? Да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки! Дурачье! Ослиное поколение! Хозяину нельзя! Нет времени скучать! В жизни его и на полвершка нет пустоты, все полнота! Однако это разнообразие занятий, лишь оно одно. И при том, каких занятий? Занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ. Как еще прежде, чем наступит весна, все уж настороже и ждет ее. Подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка, установление новых тягл. Весь год осматривается вперед, и все рассчитывается в начале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все, и пойдет взрываться земля, по огородам и садам работает заступ, по полям саха и бороны, садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица. Грядущий урожай сеют. Блаженство всей земли сеют. Пропитание миллионов сеют. Наступило лето. И тут покосы, покосы. И вот закипела вдруг жатва, за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Закипело все, кипит. Нельзя пропустить минуты, хоть 20 глаз имей, всем им работа. А как отпразднуется все, да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, рик, скотных дворов, и в то же время все бабьи работы. Да подведешь всем итог и увидишь, что сделано, да ведь это... А зима? Молодьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба в риг, в амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя колышется. Да для меня просто, если плотник хорошо владеет топором, я 2 часа готов пред ним простоять. Так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход. Да и я рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги. Деньги деньгами, но потому, что все это дело рук твоих. Потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилие и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслаждение, сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули, как царь в день торжественного венчания. Своего сиял он весь, и, казалось, как бы лучи исходили из его лица. Да, в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь именно подражает Богу человек. Бог представил себе дело творения как высшее всех наслаждений. И требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом. Как пение райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал. «Константин, пора вставать», — сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Все встали. Подставив руку коромыслом, повел Чичиков обратно хозяйку, но уже не доставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были... заняты действительно существенными оборотами. Что не рассказывай, а все, однако же, скучно, — говорил, идя позади их, Платонов. — Гость не глупый человек, — думал хозяин, неразборчиво, — степенен в словах и не шелкопер. И, подумавши так, стал он еще веселее, как бы сам разгорелся от своего разговора, и как бы празднуя, что нашел человека, умеющего слушать умные советы. Когда потом поместились они все в уютной комнатке, озаренной свечками на супротив балкона и стеклянной двери в сад, и глядели к ним то ли звезды, блиставшие над вершинами заснувшего сада, Чичикову сделалось так приятно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша, и по совершении всего он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавший «довольно». Такое обаятельное расположение навел ему на душу разумный разговор гостеприимного хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственнее ему других речей. И часто неожиданно, в глухом забытом захолустье, на безлюдии безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и неприютность ночлегов, и беспутность современного шума, и лживость обманов, обманывающих человека. И живо врежется раз навсегда и навеки проведенный таким образом вечер, и все удержит верная память. И кто соприсутствовал, и кто на каком месте сидел, и что было в руках его, стены, углы и всякую безделушку. Так и Чичикову заметилось все в тот вечер. И это милое, неприхотливо убранная комнатка и добродушное выражение, воцарившееся в лице умного хозяина, но даже и рисунок обоев комнаты и поданная Платонова трубка с янтарным мундштуком и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, порываемый словами полно, не мучь его. И веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядевшая к ним оттоле, облокотясь на вершины дерев, осыпанная звездами, оглашенная соловьями, громко певно высвистывавшими из глубины зеленолиственных чащей. Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович, произнес Чичиков. Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму. Он улыбнулся. Он даже чувствовал, что не несправедливы были эти слова. Нет уж, если хотите знать умного человека, так у нас действительно есть один, о котором точно можно сказать умный человек, которого я и подметки не стою.
Кто ж бы это такой мог быть, с изумлением спросил Чичиков.
Это наш откупщик Муразов.
В другой уже раз про него слышу, вскрикнул Чичиков.
Это человек, который не то что имением помещика, целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов. И говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, 10 миллионов, говорят, нажил. Какие 10? Перевалило за 40. Скоро половина России будет в его руках. Что вы говорите? Вскрикнул Чичиков, вытаращив глаза и разинув рот. Все непременно, это ясно. Медленно богатеет тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч. А у кого миллионы, у того радиус велик. Что не захватит, то вдвое и втрое против самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему не назначит, такая и останется. Некому перебить. «Господи, Боже ты мой!» — проговорил Чичиков, перекрестившись. Смотрел Чичиков в глаза Костанжогла. Захватило дух в груди ему. Уму непостижимо. Каменеет мысль от страха. Изумляется мудрости промысла в рассматривании букашки. Для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы. Позвольте спросить насчет одного обстоятельства. Скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха? Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами. Невероятно! Если бы тысячи, ну миллионы! Напротив, тысячи трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой дорогой так и ступай. Все бери, что не лежит перед тобой. Другой не подымет. Всякому не по силам, нет соперников. Радиус велик, говорю. Что не захватит вдвое или втрое против самого себя. А с тысячи что? 10-20%. И что всего непостижимее? Что дело ведь началось из копейки. Да, иначе не бывает. Это законный порядок вещей, сказал Костанжогла. Кто родился с тысячами и воспитался на тысячах, тот уже не приобретет, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет. Начинать нужно сначала, а не с середины, с копейки, а не с рубля, снизу, а не сверху. Тут только узнаешь, хорошо лютый быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной шкуре то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышкалит так, что уж не дашь промаха ни в каком предприятии и не оборвешься. Поверьте, это правда. Сначала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне? Дайте мне 100 000, я сейчас разбогатею. Я тому не поверю. Он бьет на удачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать. В таком случае я разбогатею, сказал Чичиков, невольно помыслив о мертвых душах. Ибо действительно начинаю с ничего. «Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», — сказала хозяйка. «А ты все болтаешь. И непременно разбогатеете», — сказал Костанжогла, не слушая хозяйки. «К вам потекут реки, реки золота.
не будете знать, куды девать доходы. Как очарованный сидел Павел Иванович! В золотой области грез и мечтаний кружился в мыслях. По золотому ковру грядущих прибытков золотые узоры вышивало разгоравшееся воображение, и в ушах его отдавались слова: «Реки, реки, 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 реки потекут, золото, золото!»
«Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.
Да что ж тебе? Ну и ступай, если захотелось», — сказал хозяин и остановился, потому что громко по всей комнате раздалось храпение Платонова. А вслед за ним ярп затянул еще громче. Заметив, что в самом деле пора на ночлег, он растолкал Платонова, сказавши: «Полно тебе храпеть!» и пожелал Чичикову спокойной ночи. Все разбрелись и скоро заснули по своим постелям.
Однако Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Он обдумывал, как сделаться помещиком не фантастического, но существенного имения. После разговора с хозяином все становилось так ясно, возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно, и так казалось свойственно самой его натуре. Только бы сбыть в ломбард этих мертвецов, да завести не фантастическое поместье. Уж он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогла: расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двинутся все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и, подобно тому, как в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться и всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял пред ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки. Собственно, за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогл был первый. Он понял, что с этим нечего подниматься на какие-нибудь штуки. Его занимал другой прожект – купить имение Хлобуева. 10 000 у него было. 15 000 предполагал он попробовать занять у Костанжогла, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому желающему разбогатеть. Остальные как-нибудь или заложивши в ломбард, или так просто заставивши ждать. Ведь и это можно. Ступай, возись по судам, если есть охота. И долго он об этом думал. Наконец сон, который уже целые 4 часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял, наконец, и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.